Но скорбеть о павших было некогда. Негласный обыск в спортивном клубе гвардейского корпуса шел 12-й час подряд. Еще до рассвета три бригады, одна под видом полотеров, другая мойщиков окон, третья маляров, принялась осматривать само здание, вспомогательные постройки и прилегающую территорию. Штабс-ротмистр с красными и не только от бессонницы глазами не отлучался ни на минуту. Он переоделся в мундир, потому что мог встретить здесь прежних сослуживцев, и маскарад лишь повредил бы. Во взоре князя застыли тоска и безумие. Он не мог ни пить, ни есть, ни сидеть на месте, и все переходило с помещения в помещение. Их, собственно, было не так много. Салон-гостиная с большим столом для празднования спортивных побед, справа и слева две раздевалки, небольшая комната для почетных гостей. На второй этаж, весь занятый залом для зимних тренировок, вела лестница с огромным портретом государя-императора. За 12 часов Козловский успел наизусть выучить надписи на всех фотографиях, наградных чашах и кубках. От курения на пустой желудок болела голова и мутило. Самое паршивое, что ничего маломальски похожего на тайник обнаружить не удалось. С отчаяния штабс-ротмистр велел даже заглянуть под настил скаковой конюшни и проверить щупом землю на клумбах. Увы. Дополнительное неудобство создавали господа спортсмены. Некоторые ловкачи умудрились уже с полудня перекочевать с места службы в клуб, где сменили мундир на теннисный костюм или рубашку джерси и брюки гольф. Козловский смотрел на лоботрясов тяжелым, осуждающим взглядом. «Скоро заговорят пушки, а они ерундой занимаются, да еще под ногами путаются, работать мешают». Одно из окон в гостиной усердно, но не очень умело надраивал молодой мойщик в старой гимнастерке. На стекло он почти не смотрел, все вертел головой по сторонам. «Послушал я вас, Романов», — с горечью процедил штабс-ротмистр, подойдя к подоконнику. «Ничего нет. Спрятать план развертывания в раздевалке или гимнастическом зале? Бред. Я тоже хорош. Идиот». Ухватился за соломинку. Он отмахнулся от начавшего оправдываться студента и отошел. Алеша бросился вдогонку. «Лавр Константинович, а в матах смотрели? Там в зале такие кожаные тюфяки!» «Навязался на мою голову», — не слушая, бормотал князь. «Господи, научи, вразуми». Вошел в раздевалку, что справа от входа. Вдоль стен там стояли номерные ящички. Каждый досконально осмотрен, а тот, что закреплен за покойным Рябцевым, даже разобран на дощечке и снова собран. Двое агентов работали. Один щупал сиденье кресла, второй простукивал стену под киотом, где самое почетное место занимала большая, в массивном серебряном окладе, икона Николая Угодника. Штабс-ротмистр истово закрестился на главного российского святого, страстно зашептал молитву. Безбожник-студент чудотворцу почтения не проявил, лишь поинтересовался. «А почему тут именно святой Николай? Из-за царя, да?»
«Из-за Николая Николаевича», — ответил Козловский таким тоном, что стало ясно. «В гвардии своего командующего чтут куда больше, чем императора». Вошли два офицера, у каждого в руке по прямоугольному кожаному саквояжу.
«И крученым прямо в девятку, представляешь?»
— оживленно досказывал какую-то историю один. Второй не поверил.
«Брось, от флажка? Клянусь тебе, собственными глазами видел!»
Агенты, ничего не найдя, давно уехали, а Козловский все бродил вокруг клуба. Студент плелся сзади. Приблизиться боялся, но и уходить не уходил. На футбольном поле шла тренировка. Штабс-ротмистр встал в сторонке, мрачно наблюдал из-под лобья. Правил игры он не знал, но, судя по всему, старшим по званию тут был человек, который остальные называли «господин капитан», значит, из пехоты или артиллерии. Если бы с кавалерией, был бы ротмистр. Начальник кричал хорошим командным голосом.
«Васильчиков, по краю, по краю! Сигизмунд, душа моя, пыром бей, корнет! Я вас в запасной состав отправлю! Право! Право! Нельзя так манкировать дриблингом!»
Козловский покосился на студента.
«Послушайте, что вы за мной таскаетесь, как побитая собачонка?» — рявкнул князь, и самому стало совестно.
Грех срывать досаду на мальчишке, который в сущности прав. Папка спрятана где-то здесь, близко. Ладно, простите, вы ни при чем. Я вам говорил, трое наших погибли. Ободренный Романов подошел, встал рядом. Я ничего, я понимаю. Помолчали. Что это он? Удивился штабс-ротмистр странному поведению одного из игроков. «Разве головой по мячу можно? Руками нельзя. А почему вон те господа никогда не участвуют в нападении? Все в тылу отсиживаются». Козловский неодобрительно показал на трех лентяев, сжавшихся к воротам. «Это бэки, им не положено. Послушайте, Лавр Константинович, зря вы отмахиваетесь». Алеша, волнуясь, заговорил о главном. «Включите меня в футбольную команду. Я на воротах стою уж во всяком случае не хуже, чем тот господин. Свой человек в клубе вам не помешает. Буду ходить сюда каждый день. Может, озарение снизойдет?»
«Озарение», — фыркнул князь.
«Да кто вас возьмет? Вы не гвардеец».
На это Романову возразить было нечего. Он уныло ссутулился.
Кто-то сзади хлопнул Козловского по плечу. «Лавруша, ты как здесь?» Стасик Ржевузский, сослуживец по Лейбт-Кирасирскому. Он был в костюме для джигитовки с желтым английским седлом через плечо.
«Вот, зашел посмотреть».
Опустив взгляд, штабс-ротмистр с тоской смотрел на белые ритузы старого товарища. Ржевузский отлично все понял. Он был настоящий коренной кавалерист. «Наши тебя вспоминают. Как нога? В полк вернешься?» Ответом был безнадежный вздох. «А где ты сейчас?» Несмотря на свою хитроумную службу, врать Козловский умел плохо и почувствовал, что мучительно краснеет.
«Так, в штабе. Куда меня еще возьмут?»
«Беда. Ну, мне в манеж». Пожали друг другу руки, попрощались, и Стасик пошел заниматься настоящим делом. Легкий, стройный, счастливый.
«Вы ему не сказали про контрразведку, потому что это тайна, да?» — шепотом спросил студент.
«Нет, потому что стыдно».
Князь пнул ногой деревянную скамейку и взвыл от боли. Надо было левой, не правой. Чтоб оно все провалилось. Грязь, мерзость, отравленные перстни, наклеенные бороды. Эх, Романов, если б не переломы, я бы сейчас... Хотел сказать, что этим летом в эскадроне освобождалась вакансия старшего офицера. Но оборвал себя, выругался. Мальчишка понял по-своему.
«Да, жалко, что у вас нога. А то можно было бы вас в команду записать.
Вы-то по гвардии числитесь, но не получится, в футболе бегать надо». И здесь, впервые за этот тягостный день, Козловский ощутил нечто наподобие душевного подъема или, по терминологии студента, озарения.
«Позвольте», — показал князь натомившегося в воротах игрока, одетого иначе, чем остальные, «а вон тот господин в кепе совсем не бегает. Он и есть голкипер, верно? Я давно на него смотрю. Он вообще ничего не делает. Просто стоит и все. Только иногда, когда залетает мяч, достает его из сетки. Этак я тоже могу».
В это самое мгновение гурьба сопящих футболистов набежала на ворота, один ударил по мячу, тот полетел в угол. Голкипер отчаянно прыгнул, с мячом не встретился, но смачно приложился головой о деревянный столб. Под оглушительный хохот бессердечных товарищей вскочил, в сердцах швырнул о землю кожаные перчатки и с воплем «Все, с меня довольно!» пошел с поля прочь. Сколько ему ни кричали, как ни звали, не обернулся. Штабс-ротмистр с Алешей переглянулись и поняли друг друга без слов.